Сталин заметил: «Не во всем можно верить разведке». Во время нашего разговора с Сталиным в кабинет вошел его секретарь Поскребышев и доложил, что звонит Хрущев из Киева. Сталин взял трубку. Из ответов мы поняли, что разговор шел о сельском хозяйстве. «Хорошо», — улыбаясь, сказал Сталин. Видимо, Хрущев в радужных красках докладывал о хороших перспективах на урожай. Ушли мы из Кремля с тяжелым чувством. Я решил пройтись немного пешком. Мысли мои были невеселые. В Александровском саду возле Кремля беспечно резвились дети. Вспомнил я и своих дочерей. И как-то особенно остро почувствовал, какая громадная ответственность лежит на нас, за всех ребят, за их будущее, за страну в целом. Каждое мирное время имеет свои черты, свой колорит и свою прелесть. Но мне хочется сказать доброе слово о времени предвоенном. Оно отличалось неповторимым, своеобразным подъемом настроения, оптимизмом, какой-то одухотворенностью и в то же время деловитостью, скромностью и простотой в общении людей. Хорошо, очень хорошо мы начинали жить. И какой экономист, философ или писатель сможет достоверно обрисовать, как расцвела бы наша страна сегодня, как далеко мы ушли бы вперед, не прерви война, широкое, мирное и могучее течение тех лет. Я говорю уже о том, какие меры принимались, чтобы не дать повода Германии к развязыванию военного конфликта. Нарком обороны, генеральный штаб и командующие военными приграничными округами были предупреждены о личной ответственности за последствия, которые могут возникнуть из-за неосторожных действий наших войск. Нам было категорически запрещено производить какие-либо выдвижения войск на передовые рубежи по плану прикрытия без личного разрешения Сталина. Нарком обороны Тимошенко рекомендовал командующим войсками округов проводить тактические учения соединений в сторону государственной границы с тем, чтобы подтянуть войска ближе к районам развертывания по планам прикрытия. Эта рекомендация Наркома обороны проводилась в жизнь округами с одной существенной оговоркой. В них не принимала участие значительная часть артиллерии. Дело в том, что дивизионная, корпусная и зенитная артиллерия в начале 1941 года еще не проходила боевых стрельб и не была подготовлена для решения боевых задач. Поэтому командующие округами приняли решение направить часть артиллерии на полигоны для испытаний. В результате некоторые корпуса и дивизии войск прикрытия при нападении фашистской Германии оказались без значительной части своей артиллерии. Вечером 21 июня мне позвонил начальник штаба Киевского военного округа генерал-лейтенант Пуркаев и доложил, что к пограничникам явился перебежчик, немецкий фельдфебель, утверждающий, что немецкие войска выходят в исходные районы для наступления, которое начнется утром 22 июня. Я тотчас же доложил наркому и Сталину то, что передал Пуркаев. «Приезжайте с наркомом в Кремль», — сказал Сталин. Захватив с собой проект директивы войскам, вместе с наркомом и генерал-лейтенантом Ватутиным, мы поехали в Кремль. По дороге договорились во что бы то ни стало добиться решения о приведении войск в боевую готовность. Сталин встретил нас один. Он был явно озабочен. «А не подбросили ли немецкие генералы этого перебежчика, чтобы спровоцировать конфликт?» — спросил он. «Нет», — ответил Тимошенко. «Считаем, что перебежчик говорит правду». Тем временем в кабинет Сталина вошли члены Политбюро. Сталин коротко проинформировал их. «Что будем делать?» — спросил Сталин. Ответа не последовало. «Надо немедленно дать директиву войскам о приведении всех войск приграничных округов в полную боевую готовность», — сказал нарком. «Читайте», — сказал Сталин. «Я прочитал проект директивы». Сталин заметил: Такую директиву сейчас давать преждевременно. Может быть, вопрос еще уладится мирным путем.